Этот текст говорит нам о том, что несмотря на то, что жертвы животных уже прекращены, несмотря на то, что они не имеют смысла сегодня, это не означает, что верующие люди не должны приносить жертвы вообще. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Евангельские жертвы». Мы говорим о Евангелии в последние недели очень много, говоря о послании к евреям. И давайте посмотрим на то, каким образом Евангелие предусматривает, чтобы каждый человек, каждый христианин, каждый человек, спасенный Евангелием Иисуса Христа, каждый рожденный свыше человек, приносил Богу жертвы. Давайте прочитаем 15-16 стихи. Эти два стиха сегодня будут объектом нашего исследования. Итак, будем через Него, то есть через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст наших, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Если вы помните, мы говорили о том, что последняя глава послания к евреям посвящена одной очень важной теме. В конце 12 главы, в 28 стихе и 29, мы видим призыв. Этот призыв заключается в следующем. Вот так как мы через Иисуса Христа имеем теперь непосредственный доступ к Богу, к Отцу Небесному, к престолу благодати. Вот по этой причине сказано, давайте теперь из благодарного сердца будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Дальше вся глава 13 объясняет, что это значит практически. И вы помните, в конце главы опять написано о том, что мы при помощи Божьей благодати имеем эту способность служить благоугодно Богу. Так вот, посередине главы слово «благоугодно Богу» еще раз упоминается. Или эта фраза «благоугодно Богу» еще раз упоминается. Она упомянута здесь. Посмотрите, здесь сказано последние несколько слов 16 стиха. «Ибо таковые жертвы благоугодны Богу». То есть, что это значит? Это значит, что Богу приятно, что когда мы живем, делая вот это, мы приносим Богу то, что Ему нравится. Опять-таки, мы говорили о том, что одно из основных действий Евангелия в сердце человека, Евангелие делает человека благодарным. Люди, которые не знают Бога, отличаются тем, что они неблагодарны. Это характеристика мира вообще, это характеристика самоцентричной личности грешного человека. И вот когда человек приходит к Иисусу Христу, когда он испытывает на себе это могущественное действие Евангелия, когда грехи его прощены, когда вечность перед ним, когда слава небес, когда Божий мир наполняет сердце человека, и вот это все производит в человеке благодарное сердце. Это то, что смягчает сердце. Это то, что делает из черствого человека чувствительным. Это то, что делает человека способным ощущать то, что он помилован. И поэтому выражать Богу эту благодарность. И вот здесь сказано, в чем она выражается. Эта благодарность выражается в разных формах. В прошлый раз мы подробно говорили об особой жертве, которую из всех тех жертв, которые приносили в Ветхом Завете, одна была жертва, помните, которой не мог есть никто. Было там много разных жертв, некоторые жертвы ели только первосвященники, вернее, только священники и левиты, некоторые жертвы ели все те, кто приносил. Много, большой процент, большое количество, они приносили жертвы, вот, и они, эти жертвы были принесены там в храме, они были там закланы, и вот часть этой жертвы забирали или отдавали левитам. Вот, а часть, вся семья, все люди, которые пришли, принесли эту жертву, они садились там, и они пиршествовали, они торжествовали в том, что мир в сердце Бог дает, то, что у них с Богом примирилось, у них отношения есть с Богом. Они торжествовали от того, что Бог благословляет их. Они выражали эту свою благодарность, и они устраивали такие пиршества. Так вот, одна из причин, одна из проблем, которые переживали верующие, которые вышли из евреев, из иудаизма, заключалась в том, что придя к Иисусу Христу, они теперь были отрезаны от этих пиршеств. Они уже не могли быть частью, а это же было такое, знаете, social gathering, то есть они, это социальный ивент был. Не знаю, может быть, кто-то помнит, когда мы жили еще в Советском Союзе. Так вот, опять-таки, были разные верующие или разные традиции в Советском Союзе среди верующих. Но я могу сказать за себя и за нашу семью, и за многих-многих людей, которых я знал, мы никогда не праздновали советские праздники. Там День Великой Социалистической Революции, кажется, так она называлась, да? Вот, или 1 мая, и, ну, всякие вот разные... Эти праздники, они были связаны с атеизмом, они были связаны с чуждым для нас. Мы, конечно, в школу не ходили, понятно, или на работу, когда там закрыто все. Вот. Но мы просто использовали это как выходной. И вот в то время я это очень хорошо помню, ощущалось, особенно когда в школе были. Вот все готовятся, праздник 1 мая, все пойдут на демонстрацию, все там всякие разные демонстрации, дети или молодежь, спросите у папы с мамой, что это такое, долго объяснять. Все пойдут там, все будут праздновать этот праздник. А мы немножко чувствовали себя как бы, ну вот, вне всего этого процесса. Вот что-то подобное чувствовали вот эти верующие из иудеев. Вот это всеобщий иудейский, еврейский праздник. Все собираются, вся округа гудит, все они приносят жертвы. А эти люди, они отшельники какие. И вот где-то давление давило на них и подталкивало назад в иудаизм. Автор этого послания, этот пастор, обращается к людям и говорит: «Постойте, постойте, послушайте внимательно. Есть только одна жертва в Ветхом Завете, которая действительно решала проблему греха. Это жертва искупления. И вот об этой жертве никогда не пировали. Там никогда не было пиров». Послушайте внимательно еще раз с 11 стиха 13 главы. «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана». То есть вот от этой жертвы никто не ел. И только эта жертва, кровь которой внесли во святилище, только эта жертва действительно имела значение решения проблемы греха. И он говорит, то и Иисус, чтобы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Иисус Христос был распят за пределами Иерусалима. Это, заметьте, как все складывается в единый пазл. Это неспроста. Раньше была специальная жертва, которую вынесли, должны были вынести и сжечь вне врат. Потому что все это указывало на Иисуса Христа, который однажды должен был взять на себя грех мира. И которого также вывели. И распяли вне врат. И вот это главная точка христианства. Это вообще главная точка вселенной. Это вообще главная точка иудаизма дальше даже. Потому что весь иудаизм не имеет никакого смысла без Мессии, которого они ожидают. Ожидали, некоторые ошибочно продолжают ожидать. И вот 13 стих говорит следующее. «Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо мы не имеем здесь постоянного города, но ищем будущего». То есть он говорит, не стыдитесь того, что вы со Христом. Выйдем к нему за стан, его жертва принесена там. Это не популярно, это презренно, люди не считаются с этим, но вот только там спасение нашей души, только там действительно решение проблемы нашего греха. Выйти к нему за стан означает соединиться с Иисусом Христом в его отвержении, поругании. Мир не принимал Иисуса Христа тогда, и он не принимает христиан сегодня. На этом мы остановились в прошлый раз. И вот здесь, вот в этом месте, автор переходит к следующей теме, через, соединяя то, что сказано, и то, что будет, говорится интересным словом «итак». То есть речь идет о еще одном выводе, который он делает. Послушайте еще раз 15 стих. «Итак, будем через него, то есть выйдя туда за стан, не в пиршествах иудейских, которые совершались». Вот выйдя туда за стан, будем через него, вот там у Голгофского креста, будем приносить жертвы. То есть жертвы все равно имеют место. Они должны быть, они очень важны. Но это другие жертвы сейчас. Этот вывод, практическое объяснение, он представляет нам практическое объяснение, что значит выйти за стан, и что значит искать будущего города, и что значит жить ценностями неба на земле. Мы в прошлый раз говорили об этом. Смысл христианской жизни заключается в том, чтобы жить ценностями неба на нашей земле. Друзья мои дорогие, если вы христианин или христианка, но продолжаете жить ценностями греха, земли, мира, вы будете жить в постоянном раздвоении личности, в постоянном внутреннем противоречии. С одной стороны, вы понимаете важность Бога, Иисуса Христа, Его жертвы. С другой стороны, ваше сердце, оно подобно многочисленным щупальцам прикрепилось, захватилось за вот эти всякие разные земные ценности. И поэтому вы постоянно на разрыве живете. К сожалению, очень многие христиане так живут. Они вроде бы понимают важность Иисуса Христа, но они пытаются одновременно двумя руками хвататься за обе реальности. Вот почему мы приходим в церковь и читаем Библию, для того, чтобы нам увидеть настоящую реальность, которую принес нам Иисус Христос. Мы посмотрим на евангельские жертвоприношения или евангельские жертвы с нескольких сторон. Во-первых, мы коснемся их роли, какую же роль эти жертвы имеют в Новом Завете. И потом немножечко коснемся их видов, то есть в чем они выражаются на практике. Итак, роль жертвоприношения в служении Богу. Заметьте, обращаясь к своим читателям, автор призывает их, чтобы они вместо того, чтобы увлекаться различными чуждыми учениями, церемониальными пиршествами, которых было тогда много, вместо этого, чтобы они приносили иные жертвы. Опять-таки, вот эта идея сама жертв, она несколько странно звучит, особенно в современном христианстве. Почему? Потому что современное христианство больше связано с неправильным пониманием благодати. То есть, когда люди говорят о благодати, они представляют себя entitled, то есть представляют, что им обязаны. Бог обязан был послать Иисуса Христа. И теперь они, Бог обязан их благословлять деньгами, здоровьем, хорошей погодой, хорошим отношением людей вокруг, и они будут наслаждаться здесь в жизни. Ну, а потом это подготовка для того, чтобы наслаждаться там на небесах. Вот так представляет себе подавляющее большинство, к сожалению, христиан свою жизнь. Но это совершенно неточное представление. И всякий, кто так представляет, рано или поздно разочаруется. И разочаровывается очень часто в жизни. В действительности, текст, который мы читаем, представляет христианскую жизнь жизнью жертвы. Еще раз посмотрите 15 стих. Итак, будем через Него, через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву. Несколько слов об этом. Во-первых, речь идет о жертве Богу. То есть это не жертва людям, которые ожидают от тебя определенного поведения. Это даже не жертва нуждающемуся. Это не жертва церкви. Это не одолжение кому-то, что вы делаете вот с барского плеча, что-то вот, пожалуйста, я сделал такую жертву. И потом человек пишет свой большой послужной список. Если он не написал и не вывесил его дома, я надеюсь, никто так не сделал еще. Вот. Но где-то в сердце, где-то там за несколькими шторками, on the background, он висит этот список. И человек помнит о том, насколько он жертвенный, насколько он хорош. Друзья, ничего подобного здесь мы не видим. Мы видим жертвы Богу. Жертвы которые делаются человеком, встретившимся с Богом, осознавшим Его реальность, тронутым Его благом и милостью, и в результате этого рождается искреннее желание: «Господи, я отдам Тебе то, что мне дорого». Это жертва Богу. Это чрезвычайно важное понятие. Люди вообще приносили жертвы Богу с самого начала. Если мы читаем Библию, с самого начала истории человечества, мы не знаем, как Бог научил или откуда они узнали, что нужно приносить жертвы. Но мы знаем, что это делали всегда еще до того, как Израилю дали закон. Помните, Каин и Авель приносили жертвы. Первые люди, которые жили на земле. И потом, когда мы читаем дальше, мы видим, что еще далеко-далеко до того, как Израиль сформировался как нация, как был дан закон, жертвы уже приносили. Изначальный смысл жертвоприношений был в выражении благодарности и признательности Богу за многочисленные блага, которые люди получали. Потом к жертве добавился еще один смысл, а точнее, он был всегда, только люди не совсем его понимали. Но Бог стал открывать все больше и больше смысл заместительной жертвы. Помните, первый раз это было очень ясно показано, когда Авраам приносил в жертву Исаака, и Бог заменил его. Бог остановил Авраама, и он дал, он там был овен, который запутался в этой чаще, и он принес этого овна вместо Исаака. И потом мы читаем пасхальный агнец, который тоже был заместительным агнцем, то есть агнец умер вместо первенца, который жил в этом доме. И потом мы видим день искупления, то же самое заместительная жертва, когда вместо грешника умирает жертвенное животное. То есть заметьте, жертвы, которые приносились, у них всегда было два элемента. Изначальный элемент – благодарность и признательность Богу, но потом еще пророческий элемент был у жертв. Элемент, указывавший на одну жертву, которая будет явлена и которая станет источником прощения грехов для людей. Так вот, когда мы видим, обращаем внимание на этот второй аспект жертвоприношения, этот аспект прекратился со смертью и воскресением Иисуса Христа. Искупительная жертва уже не нужна. Искупительная жертва Иисусом Христом принесена одна, и она совершенная, и она решила проблему человеческого греха. И теперь мы возвращаемся назад, вот к тем основам, которые были. Теперь остается другой аспект жертвоприношения. Это практическое выражение признательности людей по отношению к Богу. В связи с этим мы находим в Писании несколько важных принципов. Прежде всего, жертва должна быть искренней. То есть жертва должна быть рождена в сердце человека, который действительно хочет ее принести. Смысл жертвы, как я уже сказал, в благодарном отношении сердца. Заметьте, Бог повелевает, Писание, Новый Завет повелевает приносить Богу жертвы. И эти жертвы имеют смысл только тогда, когда есть сокрушенный дух. Псалом 50, 18 стих написано: «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь». И дальше говорится: «Жертва Богу дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». То есть настоящая жертва, которую должен приносить каждый. И более того, друзья, если вы не приносите жертвы Богу, ваша христианская жизнь никогда не будет полноценной. Причем это не просто так, когда муж говорит жене: ну дай там что-нибудь, выпиши там какой-нибудь чек. Это не так. Это когда человек сердцем своим хочет отблагодарить Бога. И когда он отрывает от себя, он хочет пожертвовать Богу. Здесь написано: жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению ты не благоволишь. То есть сама жертва играет намного меньшую роль, чем сердце сокрушенное, которое ее приносит. В другом месте говорится о том, что жертва должна быть угодной Богу. Богоугодной, мы говорим об этом. Если смысл жертвы в том, чтобы выразить сердечное отношение к Богу, тогда человек, который приносит жертву, он будет стремиться посредством своей жертвы сделать Богу приятное. Это обычно. Если вы сильно кого-то любите, если вы хотите ему что-то подарить, этому человеку, которого вы сильно любите, вы узнаете, а что ему нравится, этому человеку. Вы позаботитесь о том, чтобы преподнести то, что ему нравится, в наилучшем виде. В этом смысл какого-то подарка, в этом смысл дара, который, дара благодарности, который от сердца дается. Вот почему в Писании неоднократно сказано о богоугодной жертве, о богоугодной жизни, о богоугодных поступках. Потому что это естественно. Верующий человек хочет угодить Богу. Это, конечно, очень серьезный вопрос. Я хочу, чтобы каждый из нас задал себе его сейчас о том, насколько вы действительно заняты тем, чтобы угодить Богу, чтобы жить богоугодной жизнью. Книга пророка Исаия раскрывает нам очень трагичную страницу жизни народа израильского, когда они продолжали иметь все эти церемонии религиозные свои, но вот в сердце они потеряли жизнь, угодную Богу. И поэтому Бог говорит, прекратите это все. Он говорит, мне это все абсолютно не нужно. 11 стих 1 главы книги пророка Исаия. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня, новомесячи и суббот праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование». 14 стих. «Новомесячи ваши и праздники ваши ненавидит душа моя». Это вот все вот эти церемонии, о которых мы только что говорили. Евреи собирались и праздновали. Они бремя для меня, мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Друзья мои, очень часто Бог не слышит. Вернее, Он-то слышит все, Он знает, но Он не будет реагировать на эти просьбы. Дальше говорит, ваши руки полны крови. Вы же живете неугодной мне жизнью. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайте за вдову. То есть выражение благодарности Богу должно исходить из искреннего, настоящего желания угодить Ему. И когда это желание есть, оно влияет на всю жизнь. Третье, то, что сказано в Писании о жертвах. Жертва должна быть не только искренней, не только богоугодной, а жертва должна быть жертвенной. Это может быть немножечко redundant, повторять еще раз, жертва должна быть жертвенной. Но, к сожалению, для многих людей жертва не является жертвенной чем-то. Чем-то не является чем-то жертвенным, является чем-то таким дешевым, легким, поверхностным. Через пророка Малахию Бог обличал когда-то израильтян за то, что они приносили в жертву то, что было им уже не нужно. В украинском языке есть такая пословица «На тобі Боже, що мені не гоже». То есть люди знали, что им нужно принести агнца. И вот из всех этих агнцев один был слепой. Слепой, он не вырастет, и от него толку не будет. Он не вырастет настоящего животного, чтобы там из него толк был какой-то. Поэтому они думают, ну все равно ж принести и зарезать там. Все равно же это будет жертва. Но зачем я буду зрячего нести, когда зрячий вырастет, а он принесет пользу здесь? Я отдам слепого. То есть вот по принципу «на тобі Боже, що мені не гоже». То есть люди отдают Богу то, что ну, надо что-то принести, ну хорошо, Господь, вот это возьми. Дальше он говорит. Малахия, 1 глава, 7 стих. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб,
и говорите, чем мы бесславим тебя? Вот этим и бесславите.
Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. То есть, когда человек дает Богу то, что ему не нужно, он относится к тому, к этой жертве, как к чему-то, что не стоит уважения. И когда вы приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою, благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саввов. Друзья, смысл жертвы в жертвенности, в готовности отдать ради Бога то, что для вас ценно, то, что вам дорого, в этом смысле жертвы. Слово «жертва» от слова «пожертвовать». От слова «отдать что-то», то, что для тебя близко, для тебя дорого. Вот что значит слова. Итак, будем приносить Богу жертвы. Итак, когда в Ветхом Завете шла речь о жертвах, речь шла не просто о религиозной церемонии. Жертва Богу прежде всего заключалась в искреннем желании угодить Богу из сердечной благодарности по отношению к Нему. Но здесь есть еще одна очень важная фраза. Автор призывает нас приносить Богу жертву через Иисуса Христа. Жертвы через Иисуса Христа. Давайте еще раз посмотрим 15 стих. «Итак, будем через Него приносить жертву хвалы». Это чрезвычайно важное условие. Вы помните, что в Ветхом Завете не могли люди просто так взять и принести жертву. Они обязательно должны были взять ее и принести священнику или первосвященнику. И жертвы приносились через священника, через первосвященника. И для этого была очень важная причина. Бог приучал людей, Бог тренировал мышление людей в определенной степени, чтобы они ясно понимали, что просто так к Богу нельзя прийти. Каждый еврей, который приходил в храм, он прежде всего должен был совершить обряд очищения и далее принести жертву умилостивления. Каждому еврею, приходившему в храм для пожертвования, для принесения жертвы, прежде всего напоминалось, ты грешный человек, а Бог святой. И тебе прежде всего нужна плата за твой грех. Так вот, именно поэтому он говорит здесь, и так будем через него непрестанно приносить Богу жертву. Жертва Иисуса Христа открыла доступ к Божьему престолу. Друзья, мы не можем просто так. Я не так давно встречался с человеком, который говорит, ну а если просто так, вот человек, который где-то там далеко живет или в какой-то стране там мусульманской или буддийской или еще, он просто вот Бога верит. А он что, не будет спасенный? Здесь очень ясно написано, через него только. По одной простой причине. Друзья, никто другой, ни Мохаммед, ни Будда и никакие другие великие люди, которые когда-либо жили на земле, они не решили проблему человеческого греха. И поэтому святой великий Бог не может иметь дело с нами, грешными людьми, без голгофской жертвы Иисуса Христа. Но это очень важный фактор. Очень важен для нас, верующих людей, которые признали Голгофу, признали Христа, признали Евангелие, но признав, сделали это чем-то привычным для нас. И поэтому мы приходим вроде бы как бы через Иисуса Христа, но мы не осознаем, что же происходит вот там на Голгофе. Вот почему он подчеркивает, чтобы приносить Богу жертву, нам нужно встреча со Христом на Голгофе регулярно, непрестанно. Причина этого в следующем, друзья. Дело в том, что Голгофский крест, через который лежит дорога к небу, он обязательно приводит человека к сокрушению, к признанию своей греховности. Он обязательно приводит человека еще раз и еще раз к осознанию огромной Божьей любви, которая явлена к нему. Друзья, вот точно так, как еврей приходил в храм, и он должен был сначала принести жертву умилостивления и совершить обряд очищения, которые снова и снова напоминали ему, ты грешный, а Бог святой. И для этого нужна плата. Вот точно так сегодня каждый верующий, спасенный Христом человек, он идет через Голгофу, и на Голгофе Голгофский крест напоминает ему, ты грешный, а Бог святой.
И Бог своей огромной любви отдал самое дорогое, Сына Своего ради тебя. Вот тогда будет жертва приноситься. Проблема, почему сегодняшнее христианство очень маложертвенное, заключается в том, что недостаточно осознается Голгофа и то, что сделано для нас на Голгофе. Люди могут делать жертвы или приносить жертвы, или делать что-то, какие-то пожертвования из чувства вины. Может быть, под давлением окружающих все начали посылки собирать беженцам, давайте и нам же нужно что-то сделать. Может быть, еще по какой-то причине, друзья мои, но есть только одна причина – это Евангелие, действующее в вашем сердце. Только одна правильная причина. Это когда, приходя на Голгофу, я и вы, и ты, дорогой друг, осознаем величие того, что произошло там. Только тогда в сердце будет рождена искренняя благодарность, искренняя жертвенность. Вот почему об этом сказано. Апостол Павел говорит во 2 Коринфянам, 5 глава, 14 стих, он говорит, ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающие так, если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили. Вот что делает Евангелие с нами, друзья. И поймите, пожалуйста, это очень важный фактор. Это не просто сейчас я рассказываю вам для того, чтобы, ну, еще такой guilt trip, по-английски говорят, просто еще раз давление создать, чтобы люди все-таки шевелились и делали что-то в церкви. Абсолютно нет. Друзья, ваша жизнь никогда не будет полноценной, если вы не познаете вкуса жертвенности. Настоящие жертвы, приносимые вашим сердцем, не папой и мамой, не мужем или женой, а вашим сердцем, когда ваше сердце из благодарности несет Богу через Голгофский крест жертву. Это делает жизнь полноценной. Итак, люди всегда должны были приносить Богу жертвы, независимо от того, было это до пришествия Христа или после пришествия. Люди приносят жертвы Богу не для того, чтобы заработать спасение. Спасение заработано жертвой Иисуса Христа, а люди приносят их для выражения сердечного смирения и искренней благодарности Богу, и Богу приятны эти жертвы. Давайте теперь посмотрим, о каких жертвах здесь сказано особенно. Есть разные жертвы, о которых сказано в Писании. В данном тексте автор особенно отмечает три. Три особых жертвы. Давайте посмотрим виды жертвоприношений. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Не забывайте также жертвы благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Три жертвы, видите, хвала, благотворение и общительность. Это очень привычные качества, это хорошие моральные качества, о которых всегда говорят положительно, людей поощряют, побуждают к тому, чтобы люди могли иметь эти качества. Но, наверное, по этой причине многие люди не видят или упускают из вида, что в действительности это жертва, которая обладает огромной ценностью и которая очень важна в нашей жизни. Это жертва, которая рождается в благодарном сердце. Давайте посмотрим на них кратко. Первое – жертва хвалы. Итак, будем приносить, будем через него непрестанно приносить Богу жертвы хвалы. И дальше есть уточнение, посмотрите. То есть плод уст, прославляющих имя Его. Здесь я хотел бы сделать небольшую коррекцию или небольшое объяснение слова «прославляющих». Дело в том, что это слово многогранное, оно имеет еще один не менее важный оттенок в своем смысле. Это слово, может быть, кто-то даже помнит, я его как-то приводил несколько раз, это слово «homologeo». Слово «homologeo». Давайте сначала разберем, что это за слово. Видите, вторая половина – «logeo». Это слово вы точно знаете. «Logos». Слышали, да, это слово. «Logeo» – «говорить». «Homo» тоже вы знаете. Это слово «один», слово «единый». То есть «homologeo» – это значит «говорить одинаково», если мы разберем это слово в сути его значения.
Это слово применялось в разных ситуациях. Обещать, homologeo, то есть человек говорит то же самое. Убеждать, соглашаться, признавать, исповедовать. Вот в этом значении мы его разбирали не раз. Это слово homologeo, исповедать, это согласиться, исповедать свой грех, согласиться с Божьей оценкой твоего греха. Говорить одинаково с Богом, как Бог говорит. Провозглашать публично, признавать и прославлять, в смысле одобрять что-то, о чем-то говорить одобрительно или соглашаться с чем. То есть, заметьте, кроме смысла прославлять, здесь есть еще несколько очень таких важных характеристик этого слова. Вот почему многие переводы представляют это слово, английские переводы, представляют это слово как признание или исповедание. Посмотрите, пожалуйста, в переводе ESV, English Standard Version, это один из современных переводов, я не знаю, здесь у них, нет, это вот здесь вот будет ESV, то было New American Standard до этого. Посмотрите, здесь написано следующее: the fruit of lips that acknowledge his name. То есть в этом слове есть два значения. Одно значение – прославлять, говорить одобрительно о Боге. Но есть еще одно очень важное значение – признавать Бога. Открыто исповедовать Его. Открыто исповедовать пред людьми Иисуса Христа. Вот что значит, если мы попробуем поставить это значение этого слова сюда, то оно будет звучать следующим образом. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, исповедующих или признающих публично Его имя. То есть первая жертва, самая первая жертва, о которой говорится здесь, заключается в открытом признании, в открытом одобрительном признании того, что я верующий человек, Бог есть, я грешник, Иисус Христос простил мои грехи. В открытом признании. Когда мы говорим об этом не стесняясь, когда мы говорим об этом одобрительно, когда мы говорим об этом торжествуя, помогая людям вокруг нас видеть то, что Бог действительно чрезвычайно важная часть нашей жизни. То есть, когда христиане помнят Господа, и когда они живут в осознании Его ценности, это лучшая демонстрация славы Божией на земле. Это наибольшая возможность, как прославить Бога на земле, когда мы устами открыто говорим: «Я верующий человек». Заметьте, речь не идет о том, чтобы мы могли доказать всем, что вера ваша правильна. Речь не идет о том, чтобы тренироваться в апологетике и знать все аргументы, и знать, как возразить на любой аргумент. Речь не об этом идет. Речь идет о простом. Скажи людям вокруг, там, где ты учишься, там, где ты работаешь, там, где тебя окружают люди, там, где это appropriate, где это подходяще, чтобы люди могли знать, что этот человек, который признает, что Бог есть, единый великий Бог. Он признает, что человек грешный. И он признает, что есть Иисус Христос, который решает проблему греха. Вот в чем жертва. Друзья, эту жертву трудно было приносить тогда, ее трудно приносить сегодня. Это жертва. Это то, что требует оторвать от себя что-то. Комфорт, может быть, положение среди людей, как на тебя прореагируют люди, что они будут говорить о тебе, как они оценят тебя после всего этого. Вот что значит выйти за стан. Причем эта жертва приносится в самых разных ситуациях. Римлянам 10.11 написано, 10.10, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. То есть это очень важная часть веры спасенного человека. В чем эта жертва выражается? Во-первых, как мы уже говорили, нам нужно помнить, что это жертва. Она исходит из благодарности Богу. И вот из благодарности Богу нам нужно искать возможности, где мы могли бы лично исповедовать Христа. Причем перед всеми, друзья. Начинается это дома. Начинается это тогда, когда вы не стыдитесь исповедать Иисуса Христа перед вашим мужем, перед вашей женой, перед вашими детьми,
перед вашими родителями, перед вашими бабушками и дедушками, дядями и тетями, когда вы ясно живете так, что Бог – это важная часть моей жизни, и без Иисуса Христа я не могу прожить, и я верующий человек, и я не стыжусь молиться, я не стыжусь говорить с другими людьми в своей семье о Христе. К сожалению, огромное количество людей, которые могут в общем где-то присутствовать на собрании, но они вот дома, в семье, им трудно как-то говорить об Иисусе Христе, трудно исповедать свою нужду в Иисусе Христе. И отсюда рождается неестественность и во всех остальных ситуациях. Заметьте, здесь написано, будем через Него непрестанно приносить Богу хвалу, жертву хвалы. Слово «непрестанно», его точнее нужно привести везде, всегда, на всяком месте. Это означает во всех обстоятельствах жизни. Смысл его в личном признании, личном исповедании Бога нашим Господином Иисуса Христа нашим Спасителем. Как мы уже отметили, нам нужно искать таких возможностей. Друзья, каждый раз, когда вы в церкви, когда вы собираетесь в церковь и идете в церковь, вы исповедуете. Во всяком случае, вы можете это делать. Некоторые идут по традиции, по формальности. Каждый раз, когда ваши дети видят, что в среду вы приходите с работы и делаете все для того, чтобы вместе пойти в церковь и исповедать Иисуса Христа. Даже вы своим присутствием исповедуете важность Бога в вашей жизни. Псалом 149, 1 стих написано, «Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых». Речь не идет о том, что это только касается исповедания Христа там, где не знают Его. Речь идет о том, что везде, во всяком месте. И человек из благодарности Богу ищет возможности. Друзья, в этом разница. Остались вы дома смотреть прямую трансляцию собрания или пришли сюда? Вы пришли сюда, вы исповедали. Вы исповедали, что Бог важен для вас. Важен достаточно, чтобы встать пораньше. Или важен достаточно, чтобы, придя с работы, несмотря на свою усталость, посвятить это время тому, чтобы быть в церкви, быть в Доме Господнем и исповедовать имя Его. Это возможность исповедовать Его также и вне, перед людьми, которые вокруг, перед соседями, перед сотрудниками на работе. Даже хотя бы, если вам не предоставилась такая возможность подробно объяснить Евангелие, если люди знают, что вы идете в церковь в воскресенье. Это уже исповедание Его имени. Когда все в парках, на озерах, когда все гудят там от каких-то праздников, и когда дети Божии идут в храм, идут в Дом Господень, идут в церковь, они не вешают табличку, конечно, я вчера был в церкви, но когда они имеют разговоры, и они вполне естественно говорят, а где же еще быть? Это же День Господень. Я в Доме Господнем в этот день. Вот это исповедание Его имени, вот это жертва. Вот это жертва, о которой здесь сказано. И так будем приносить эти жертвы. Мы исповедуем Христа, когда мы поем вместе. Здесь не так важно, насколько хорош ваш музыкальный слух или ваши вокальные данные. Здесь важно, чем наполнено ваше сердце, ваше сердечное участие в провозглашении Божьего спасительного Евангелия. Оно является жертвой. Мы исповедуем Христа, когда от сердца молимся Ему вслух. Особенно, когда молимся в присутствии других людей. Когда мы не стыдимся того, что есть великий Бог, и я в Нем нуждаюсь. И здесь, дорогие мои, не так важно, насколько складна ваша молитва. Люди стыдятся молиться вслух кого-то, в присутствии кого-то, потому что они не могут так складно помолиться, как кто-то, они слышали, молится. Речь не об этом идет. Это не перформанс. Молитва – это не выступление перед публикой, где вы ждете овации или одобрительный голос. Вот смотри, точно молится. Молитва – это крик души человека, это жертва, исповедание Богу. И я тоже признаю тебя Богом. Вот почему каждому человеку, друзья, обязательно, чрезвычайно важно молиться вслух в присутствии кого-то.
Это наша возможность исповедать Божье имя, исповедать Евангелие Иисуса Христа. И в Римлянам 15 глава 9 стих написано: «Зато буду славить Тебя, Господи, между язычниками, и буду петь имени Твоему». Друзья, речь идет о признании Бога владыкой, исповедании Иисуса Христа своим Спасителем в любых ситуациях жизни. Мы, конечно, речь не идет о таком неуместной какой-то пропаганде, которую некоторые люди ведут или пытаются делать. Речь идет о естественной жизни. Я живу Христом, и я не скрываю это. И везде, в любой ситуации, когда касается: «А почему ты не пьешь?» Я верующий человек. Я не хочу туманить разум. «А почему ты не хочешь вместе с нами вот здесь где-то приписать лишнее?» Я верующий человек. Есть Бог, Христос простил мои грехи. Как же я могу теперь грешить против Него? Друзья, вот в этом и есть сила свидетельства христиан. К сожалению, на сегодняшний день в этом и есть самая слабая точка, может быть, в жизни христиан, в христианском свидетельстве. Это очень важно. Это личная убежденность в Боге. Личная убежденность в спасении, явленном через Иисуса Христа, это самое сильное свидетельство миру, которое может быть, только может быть. Все остальное – слова, проповедь, убеждение и так далее – оно все стоит на этом основании. Оно тоже имеет свое место. Где-то в какой-то ситуации оно необходимо. Но оно все стоит на вот этом свидетельстве прославления или когда мы приносим жертву хвалы. Апостол Павел писал Тимофею, 2 Тимофея 1:8: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым, силою Богу». Мы приносим жертву хвалы, когда мы с уверенностью, без стеснения признаем перед сотрудниками на работе или одноклассниками в школе то, что Бог действительно есть, и то, что Христос наш Спаситель, и что нам необходимо прощение грехов, которые может дать только Христос. Итак, это первая жертва. Это жертва хвалы, и она многогранна, мы уже говорили об этом. Вторая – это жертва благотворения. Это еще одна очень важная жертва, которую, как я уже сказал, к сожалению, она становится все более и более забытой в христианстве. Опять-таки, я хочу сказать, что вообще христианский мир известен благотворительностью в общем. Если посмотреть на Соединенные Штаты Америки, которая давно уже живет в постхристианский период, но христианские корни, христианские традиции еще достаточно сильны в этой стране. И мы можем увидеть, что население Соединенных Штатов, не правительство, я не говорю за правительство, я говорю за население Соединенных Штатов, на любую мировую трагедию наибольшую сумму, наибольший объем материальных пожертвований приходит от людей в Соединенных Штатах Америки. Возьмите любую трагедию, которая была в Индонезии, или в Японии, или где-то еще. Люди жертвуют, это точно. Вопрос не об этом. Вопрос заключается в том, что для многих и многих людей эта жертва стала просто правилом хорошего тона. Эта жертва просто стала, ну, какой-то формой утверждения себя, что я могу что-то кому-то дать. Одним словом, эта жертва перестала быть жертвой Богу. Для многих и многих эта жертва продолжает быть «на тобе Боже, шуми не негоже». Или точнее, я мог бы использовать эти деньги, но у меня есть другие, я другими попользуюсь пока. То есть это жертва от достатка, от избытка, когда у людей есть много. И это хорошо, что хотя бы так жертва. Это хорошо, конечно. Но здесь сказано о другом. Давайте еще раз посмотрим. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Друзья, Бог хочет, чтобы мы делали добро. Ему приятно, когда дети Его делают добро, потому что добродетель отражает Его Божью природу. Бог благ. Бог делает добро. Он изливает свое добро. Солнышко светит, дождик идет. Земля имеет атмосферу, которая сокрывает и позволяет иметь жизнь там.
Огромное количество самых разных проявлений Божьей благости, Божьей доброты по отношению к нам. И поэтому Бог хочет, чтобы люди могли делать добро. Он говорит, мне эта жертва приятна, если вы добродетельные люди. Поэтому мы читаем здесь призыв, не забывайте жертвы благотворительности. Друзья, это, кстати, очень важная конструкция. Дело в том, что в жизни верующих людей, христиан, всегда есть периоды, когда они более жертвенны, более благотворят, и потом постепенно забывают. За последние несколько месяцев мне приходилось встречаться с пасторами больших церквей в разных странах, и на постсоветском пространстве, там и в Германии, и в Австралии, и в разных-разных других местах. И я вижу вот эту одну проблему, друзья. Эта проблема присутствует везде, которая называется материализм. Спрашиваешь у пасторов, как идет дело, как служение. Друзья, это не только в развитых странах, это в развивающихся странах тоже. То есть там, где есть возможность заработать. Верующие люди постепенно забывают о жертвенности. Они постепенно все больше и больше живут, пользуясь возможностями, которые у них есть. Они, не замечая этого и находя оправдание себе, постепенно все больше и больше заполняют свою жизнь. Он дал немножко, а я уже дал. А что, еще надо, что ли? Я уже хватит. А это мое. И моей семьи. К сожалению, этот менталитет, он погубил не одну цивилизацию, не одну церковь. И речь не идет о том, что кто-то от вас требует. Совершенно. Речь идет о простом. Стоя у Голгофского креста, что ты пожертвовал Богу? На тобе Боже, что мне не гоже? Или же действительно есть в сердце горение, Господи, я хочу Тебе угодить. Друзья, это самое большое, что можно сделать. Это самая большая проповедь. Это самый большой воспитание, урок воспитания детям. Это самое большое свидетельство. Вот почему написано, таковые жертвы благоугодны Богу. Очень ясно. Священное Писание во многих местах учит о добродетели. И, кстати, вот верующие люди, спасенные по благодати, очень часто забывают об этом. Они думают, это для православных. Они там делами спасаются. Пусть делают. А нам по благодати. В действительности, добродетель представлена в Писании одной из главных целей нашего спасения. Посмотрите, Ефесянам 2 глава 10 стих. Написано, Бог спасает своих детей через Иисуса Христа, чтобы они, уподобляясь Ему, способны были делать добро. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. 2 Тимофея 3 глава говорит о том, что способность делать добро является наиболее важным индикатором нашего духовного возрастания. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, в чем оно выражается, это совершенство, ко всякому доброму делу приготовлен. В послании к римлянам апостол Павел призывает культивировать вот это доброе отношение сердца. 12 глава 9 стих. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру». Даже тогда, когда к нам не проявляют добра или даже проявляют зло, апостол призывает заботьтесь о добром. Ищите возможности делать добро. Римлянам 12:17. Никому не воздавайте злом за злом, но пекитесь о добром. Заметьте, заботьтесь. Заметьте, как много сказано о том, что стремись делать добро, заботься о делах, прилепляйся к добру. Почему? Потому что мы отлепляемся постоянно. Вот почему напоминается, не забывайте жертвы благотворения. Мы способны забывать, друзья мои. Мы способны концентрироваться на себе. Апостол Павел пишет, что, вернее, Петр пишет, что добродетель – один из первых плодов веры. 2 Петра 1:5. То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель.
Добродетель и рассудительность. Этот текст часто цитируют для того, чтобы найти оправдание, почему не нужно делать добро. Есть очень много таких премудрых пискарей, которые очень мудрые. Этому не надо по этой причине. Тем тоже не надо по этой причине. Этим вообще не надо по этим причинам. Поэтому, увы, Господи, не могу делать добро. Никому не надо. Вот живем в такое время, поэтому на себя потрачу. Несчастный человек, просто жертва обстоятельств. Друзья, рассудительность в данном случае связана не с этим. Рассудительность связана не с тем, чтобы найти причину не делать добро. Рассудительность как раз и связана найти возможность его все-таки сделать. В этом смысл рассудительности. В самых разных обстоятельствах, в которых мы находимся. Послание к Титу апостол обращается к различным группам христиан, подчеркивая важность добродетели в каждой из них. Помните, о старицах сказано, чтобы они учили добру. Подчеркнуто, не сплетничали, чтобы. Посвятите время тому, чтобы научить младших добру, делать доброе что-то. О молодых мамах, о молодых женщинах сказано о том, чтобы они были добрыми, учились быть добрыми. Не секси, а добрыми. Это то, что с ног на голову сегодня перевернуто. Вышли замуж, и все, чем занимаются, ну, не все, конечно, не все, но очень много. Как бы выглядеть так попривлекательно? Все на своем месте. Нужно выглядеть прилично, красиво, скромно. Но сердце должно гореть. Как бы добрый быть? Как бы добрее быть? Опять-таки, Писание говорит, это не я, это не престарелые люди, которым за 50 говорят. Это Библия говорит. Это то, что лучше. Дальше он подчеркивает, обращается к Титу, как к духовному лидеру. Это касается не только бабушек, и не только молодых женщин. Это касается лидеров. Смотрите, 2 глава 7 стих. «Во всем показывай в себе образец добрых дел». Заметьте, there is no exemption. Все должны быть вовлечены в эту жертву. Еще ниже подчеркивается важность добродетелей для всех христиан. 2 глава 13 стих. «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, и дальше, смотрите, ревностный добрым делам». Можно ли эти слова сказать о нас? Мы очищены Евангелием Иисуса Христа, благодатью, кровью Иисуса Христа. И мы исповедуем это, и мы признаем, мы говорим об этом. Можем ли мы сказать, что кровь Иисуса Христа имела свое дело, что очистить нас, сделав народом особенным, ревностным, добрым делам? Христос нас очистил для себя, чтобы мы были ревностными, добрыми делами. Не просто иногда делали добро, но чтобы были ревностными к добродетели. Нам нужно научиться искать удовольствие в добродетели. Ищите возможности делать добро. Из искренней, сердечной благодарности Богу за его спасение. Планируйте время для того, чтобы делать добро. Думайте о разных вариантах, как можно делать добро. Как сделать больше добра. Как сделать его лучше. Делайте добро прежде всего братьям и сестрам по вере. Написано Галатам 6:10. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». В чем заключается эта добродетель? И я согласен, друзья, в наш век благополучия, удобства, сытости, материализма, к сожалению, приходится напоминать такие элементарные или базовые вещи, как можно быть добрым. Помните, крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха. Вот там урок, что такое хорошо, как можно быть добрым. Несколько таких примеров, как можно быть добрым сегодня. Первое. Думайте о других. Вот просто подумайте, вспомните о ком-то, помолитесь о ком-то. Не только о самом себе, не только о своих таких самых
первых нуждах, которые есть. Думайте о других людях. Интересуйтесь другим. Интересуйтесь их жизнью. Интересуйтесь их трудностями. Разделяйте их радости. Радуйтесь их радостям. Сочувствуйте другим. Не спешите осуждать. Даже если этот человек имеет какие-то причины, почему он попал в эти трудности. Доброе сердце сначала сочувствует, прежде всего, прежде чем учить. Это добро. Это добро, в котором нуждаются люди, независимо от того, в каком они государстве живут и какое экономическое положение у них. Говорите доброе другим. Вот найдите вариант, возможность, ищите сказать доброго другим, сказать что-то доброе другим. Еще один вариант. Говорите доброе о других. Поставить перед собой цель. Когда я с кем-то говорю, вспоминаю кого-то, сказать что-то доброе об этом человеке. Молитесь о других. Целенаправленно, не просто так, когда на память придет. Составьте список. Список людей, которые нуждаются. Список их нужд. Я помню одного очень старенького профессора в семинарии, когда я учился. Он один из тех, кто учил еще Джона МакАртура много-много лет тому назад. И вот он преподавал у нас класс молитвы. И он отличался удивительной особенностью такой. Он всегда интересовался, как твои дела, какие у тебя нужды. What can I pray about? Спрашивал, о чем я могу молиться о тебе? Ну, ты ему расскажешь. Друзья, через две недели, через месяц он встретит тебя в коридоре, и он спросит тебя о том, о чем ты говорил ему две недели тому назад. Он действительно молится об этом. Поэтому и помнит. И вот это, в этом жизнь церкви, друзья. Заметьте, как постепенно жизнь становится более поверхностной. То есть вот этой жизни мало. Когда люди искренне, по-настоящему молятся друг за друга и несут в своем сердце друг друга. Это есть добро. Помните о других. Еще одна такая вещь. Что значит помните? Помните, у кого день рождения когда-то. И просто позвоните. И не обязательно только своим родственникам. А тем людям, с кем вы пересекаетесь. Ладно, если у вас с памятью плохо. У вас у всех есть сейчас разные приборы. Типа вот такого или там телефоны у вас. И там можно запрограммировать всю церковь. И она будет вам эта штука напоминать. Пусть хоть такую пользу приносит. Она будет вам напоминать. Даты различные, там обстоятельства. И просто речь не идет о том, что там задаривать подарками какими-то. Речь идет о простом, что человек о тебе помнит. Поинтересуйтесь проблемами и нуждами. Немножко больше, немножко дальше, чем «How are you fine?». Немножко глубже. Пригласите в гости. И пригласите его не для того, чтобы рассказать о том, какие вы хорошие. Пригласите для того, чтобы его послушать. Расскажи мне, как ты живешь? А как твоя жизнь складывается? Может быть, я чему-то могу научиться у тебя? Может, я где-то могу помочь тебе? Проявить какое-то участие в твоей жизни? Следующее. Ищите возможность сделать добро другим. Я подчеркиваю, ищите возможности сделать. Как бы сделать добро еще кому-то? Друзья, есть много возможностей таких. Есть много, мы просто не ищем. А что? А велфер есть. А у них дети есть. Сами хорошие, что дети мало их посещают. Все, у нас на все есть. Мы же с рассудительностью, да, добродетель. Вы понимаете, да, рассудительность не туда примененная, неправильно примененная. Приучайте детей делать добро другим. Это чрезвычайно важно. Сейчас детей приучают к трудолюбию, это хорошо. Пошел траву там кому-то покосил, я там на что-то заработал себе, это нормально. Но когда весь мир этого человека только business relations, У этого человека есть ущербность. Он не знает, что такое жертвенность. Это очень существенный изъян личности, которая не научилась искать возможности делать добро. Помогите тем, у кого есть нужда. Есть самые разные нужды. У кого-то нет мужа. Нужна помощь дома. У кого-то нет отца. Нужно просто взять этих пацанов, этих ребят и побыть с ними. У кого-то нет матери. У кого-то нет работы. У кого-то нет детей. У кого-то нет здоровья. У кого-то силы нет сейчас. Слабость какая-то. У кого-то нет способности сделать то или иное дело. Друзья, если бы мы хотя бы чуть-чуть начали искать возможности делать добро, друзья мои, огромное количество возможностей. Весь вопрос заключается только в нашей внутренней готовности. Есть еще несколько важных обстоятельств, связанных с жертвой благотворительности. Первое, друзья, добродетель только тогда благоугодна Богу, когда она делается радостно, без уныния и без похвальбы. Написано 2 Фессалоникийцам 3:13. «Вы же, братья, не унывайте, делая добро». Галатам 6:9. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». То есть речь не идет о том, что вот я делаю добро, и вот я такой добродетельный, этого никто не замечает, а я уже так много делаю добра. И... Нет, написано, в свое время пожнем. Жертва, благоугодная Богу, это когда мы делаем добро, не ожидая ничего взамен, и делаем это ради Бога, только ради Него. Это мое, мой отклик на то, что Он сделал для меня. Это очень важная практика, друзья мои. Душа нуждается в практике доброделания. Это практика, которая обогащает душу. Итак, последнее. У нас уже время убежало. Жертва общительности. Это последняя жертва, жертва хвалы, жертва благотворения, жертва общительности. Почему я немножко меньше времени оставил на нее? Дело в том, что она очень тесно связана с благотворением. Общительность – это не просто так. Давайте сядем чаю попьем. Иногда, да, это может быть жертвой общительности, но жертва общительности, общительность – это слово кайнония, это значит share your life, это делиться твоей жизнью с другими. Это когда ты откроешь свое сердце. И здесь, помните, в первой церкви они открывали не только сердца, они имение свое отдавали. Отдавали друг другу. Это когда ты отдашь свое время другому. Это когда ты откроешь свой дом для другого. Это когда ты возьмешь и свои дарования и таланты применишь для того, чтобы совершать эти жертвы, жертвы благотворения и общительности. Не забывайте также жертвы благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Друзья, вот эта общительность, она предполагает отказ от своих преференций, отказ от того, что мне удобно, ради интересов других, ради жизни других. Нам это трудно делать. Даже после того, как мы стали верующими, мы продолжаем жить под доминированием нашего собственного «я». Мы не хотим жить для других. Естественно, не хотим. Мы боимся жить для других. Мы не видим смысла и ценности жизни в том, чтобы жить для других. И эти страхи полностью соответствуют системе ценностей мира. Вот почему Писание призывает «выйдем к Нему за стан». Посвятим себя Его жизни и Его ценности. Нам нужно понять, что жизнь жертвенного служения Богу – это наилучшая жизнь, наиболее полноценная жизнь, наиболее счастливая жизнь. Недаром Иисус сказал в Евангелии от Марка, 8 глава, 35 стих, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». Поставьте туда жизнь. Жизнь свою сберечь, тот потеряет. А кто потеряет жизнь свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Мы будем сейчас молиться, друзья. Я бы хотел, чтобы каждый из нас задал себе вопрос. Приносите ли вы жертвы? Жертву хвалы, жертву благотворения, жертву общительности. Вот эти жертвы, которые сказано, что они благоугодные Богу. Помолимся.